Свет в коридоре. Глава 1. Желтый сумрак. Тишина в этой квартире была не просто отсутствием звуков. Она была самостоятельным, осязаемым веществом, имеющим свою плотность, свой запах и даже, как мне иногда казалось, свой цвет. Она скапливалась по углам, как свалявшаяся за десятилетия пыль, как паутина, которую забыли смести, как сама память о людях, когда-то населявших эти комнаты. Она впитывалась в тяжелые портьеры, выцветшие до состояния больничной простыни, в эти складки ткани, которые хранили в себе целые геологические эпохи молчания. Она оседала на языке металлическим, отдающим ржавчиной привкусом старых водопроводных труб, проложенных еще до войны, до революции, до того, как этот дом успел состариться и одряхлеть. Я давно перестал различать тонкую, почти призрачную грань, где заканчивается тишина внешнего мира и начинается тишина внутренняя, та, что живет у меня в голове. Они сплавились в единый гул, низкий и непрерывный, похожий на шум далекого прибоя или на гудение высоковольтных проводов за городом. Звук, знакомый каждому, кто слишком долго прожил в добровольном заточении собственного одиночества. Но, положа руку на сердце, мне это даже нравилось. Нравилась эта стерильная чистота пустоты. В тишине, если прислушаться, есть честность, граничащая с жестокостью. Она ничего от тебя не требует, ничего не обещает, не утешает и не обманывает. Люди врут беспрестанно, виртуозно, сами того не замечая. Слова — это звуковая шелуха, призванная скрыть зияющую пустоту непонимания. Даже мое собственное сердце врет, пропуская удары при случайном, выуженном из подсознания воспоминании о чьем-то лице, о чьем-то голосе, о летнем дожде, пахнущем мокрым асфальтом и чужой близостью. А тишина — нет. Она просто существует, как существует гранитная скала или бескрайняя ледяная пустыня. Это фон. Единственно возможный фон, на котором я могу существовать, не испытывая мучительного стыда за собственную неспособность быть частью шумного, красочного, живого мира за окном. Мой день умирал долго и мучительно, словно старый зверь, не желающий уходить в небытие. Он цеплялся за каждый выступ, за каждую трещину в облупившемся подоконнике. Солнце, если его тусклую, размытую пелену, за немытыми, затянутыми известковой пылью стеклами, вообще можно было назвать этим гордым словом, уползало прочь медленно. Неохотно, оставляя после себя липкий, влажный серый сумрак, который, казалось, можно было потрогать руками. Я сидел в продавленном кресле, обитом зеленым велюром, материалом, который, кажется, обладал собственной, зловещей формой памяти и умел накапливать не только физическое тепло, но и человеческую тоску, разлитую в воздухе, как отрава. Если бы существовал прибор, способный измерить эмоциональную тяжесть предметов, это кресло зашкалило бы. Оно хранило отпечатки всех моих бессонных ночей, всех книг, прочитанных и тут же забытых, всех вздохов, растворявшихся в спёртом воздухе комнаты. Я смотрел, как тени в комнате становятся длиннее, как они выползают из углов, словно некие хищные, бесформенные амебы, и постепенно пожирают пространство. Это был ритуал. Каждый вечер, без единого исключения, я позволял комнате умереть, чтобы позже, когда на улице окончательно стемнеет, она возродилась в ином, искусственном, куда более важном для меня свете.